Дело в том, что не совсем давно, может, чуть более недели назад, в Московской богословской семинарии проходила конференция «Интеллигенция и церковь. Реалии, тенденции». И более, наверное, 50 человек из разных уголков России, из нашего братства, собрались, чтобы размышлять о месте интеллигенции в церкви, о том, как привлечь эту прослойку, как называли в советское время, в церковь, нужно ли ей создавать какие-то специальные условия. И, в общем, размышляя об этом, одна из тем, на которую было одно из общений, называлась «Какую церковь ждет мегаполис?». И здесь речь идет о том, не о том, как мы, какую мы хотим иметь церковь, а мы больше рассуждали, вот какую церковь хотел бы видеть мир. И на эту тему я бы хотел также и с вами сегодня порассуждать, потому что мы живем с вами в огромном городе, более 13 миллионов официально живет в столице нашего государства. Наверное, может быть, на несколько миллионов и больше. Жизнь в городе приносит определенные неудобства, какие-то коррективы, и человек, который приезжает из другого региона, ему приходится менять как-то свой образ жизни, возможно, какие-то свои привычки. И, наверное, у него есть какие-то представления о том, какой должна быть христианская церковь. И я бы хотел вместе с вами на вот эту тему порефлексировать, с тем, чтобы... Ага, спасибо. С тем, чтобы мы посмотрели, так углубились немножко в историю христианства, какие примеры крупных церквей в мегаполисах дает нам Священное Писание, насколько они были успешны. Можем ли мы сегодня взять что-то полезное из их истории? Возможно, нам необходимо учесть какие-то их ошибки, чтобы не повторять. И таким образом посмотрим о том, какие ожидания сегодняшнего среднестатического жителя мегаполиса. Ну, итак, вначале я бы хотел обратить ваше внимание на модель первоапостольской церкви в городе Иерусалим. По разным данным, во времена первоапостольской церкви в этом городе проживало от 600 до миллиона человек. По меркам тех времен это был действительно крупный город, по-настоящему. И он постоянно разрастался и увеличивался, достраивался, укреплялся. Поэтому церковь в этом городе вполне можно признать церковью в мегаполисе. И вместе с вами я хотел бы прочитать из Деяний святых апостолов, 2 глава, 44 по 47 стих. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Скажите, вот, ну так, положа руку на сердце, хотели бы вы быть членом такой церкви? Или, скажем так, хотели бы, чтобы церковь «Благая Весть» была такой же, как первоапостольская церковь в городе Иерусалим? Смущает, да? Вы знаете, я, когда был еще студентом, отправляясь на какую-то христианскую конференцию, значит, у нас было такое место сбора, и мы такие, знаете, молодые, активные, и думаем, ну что терять время, может, кого-нибудь встретим, сможем проповеднуть. И вот тут шла пара молодых людей, вот, и как-то они в таком были слегка подвыпившие, но так, но не пьяные, но расположенные к разговору. И когда, значит, мы стали им что-то свидетельствовать, они говорят: ну, хорошо, но вот мы у Тор читали Библию, и там написано, что христиане должны продавать свое имение и вот раздавать. Вот вы это делаете. И мы так сразу смутились, мы говорим: Ну, вообще нет. Он говорит, ну, значит, вы не настоящие христиане. Значит, соответственно, вы не живете полностью по Священному Писанию. И что же вы в таком случае можете нам что-то рассказывать, свидетельствовать и так далее? И меня как-то это очень сильно смутило. Я думаю, действительно, ну, может, мы не такие, какие мы должны быть? Может быть, мы действительно должны отдать свои, продать все, что имеем. Ну, мне было проще, у меня тогда ничего не было, поэтому я им сразу сказал, что, вы знаете, у меня такая проблема не стоит, я студент, у меня, собственно говоря, кроме того, что на мне-то немного чего есть. Вот. Но я понимаю, что я вышел из такой затруднительной ситуации, но на вопрос, по сути, не сильно так хорошо ответил. Поэтому, заметьте, я бы хотел обратить внимание еще, кроме 45 стиха, к которому мы еще вернемся, к 47-му. «Находясь в любви у всего народа». На самом деле Писание не дает четкого объяснения, почему народ любил первоапостольскую церковь, первую церковь. И здесь мы можем, ну, скажем, что-то домысливать, можем анализировать психологию людей, почему, кто за что кого любит. Но скажите, люди в миру любят людей вот таких сторонних просто так или за что-то? Обычно за что-то, да, если это, то есть даже когда человек там не делает ничего плохого, ну, обычно за это его не любят, там, каких-то особых чувств к нему положительных никто не испытывает. Поэтому мы можем предположить, что, вероятно, были какие-то действия, за которые членов церкви любили. И мы, скажем, можем анализировать те факты, которые нам дает Священное Писание в Евангелии, для того, чтобы посмотреть, есть ли какие-то свидетельства. И один из примеров, можно посмотреть на следующем слайде, это... Ну, скажем так, представляют себе Стефана, первомученика, да, который был первым, одним из первых диаконов Иерусалимской церкви. И мы читаем в Деяниях святых апостолов, в 6 главе. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». То есть мы видим, что было некое социальное служение внутри церкви. Вполне себе можно предположить, что, возможно, кому-то помогали и вне церкви. Опять же, мы знаем, что очень много людей приходили за тем, чтобы получить исцеление своих физических болезней, приходили к апостолам, помните, полагали одежды, чтобы тень хотя бы упала. И, то есть, в принципе, были какие-то действия со стороны церкви, за которые окружающие люди к ним положительно относились. И интересно здесь, помните, есть что в послании Петра о том, что во всем нужно проявлять мудрость, да, и в послании, первом послании Тимофея, 5 главе мы читаем, что если у сестры-христианки есть овдовевшие родственницы, пусть она сама о них заботится, а не перекладывает бремя на плечи церкви, которая должна помогать одиноким вдовам. То есть социальное служение внутри и вне церкви, оно, в принципе, было обязательным, но при этом люди понимали, что должна быть мудрость с тем, чтобы помогать тем, кому уже помочь больше некому. И теперь, возвращаясь к 45 стиху, помните, да, мы разговаривали о том, что есть такой не очень удобный стих для нас, который при определенном уклоне, настрое может нас, скажем так, расстраивать, да? Это то, что тот опыт, который был в первоапостольской церкви, когда они продавали свои имения, приносили к ногам апостолов. Мы знаем такой пример, когда Анания и Сапфира также хотели быть, скажем, на волне, да, чтобы к ним с уважением относились, и они тоже, продав часть, принесли их, пытались обмануть Петра, и при этом что с ними случилось. Так вот, есть несколько моментов, которые я хотел обратить внимание. Уже спустя небольшое время после того, как вот такой образ материального служения практиковался в первоапостольской церкви, мы видим, что апостол Павел, где бы ни находился, он всегда собирал пожертвования для кого? Для нуждающихся в Иерусалиме. И примеров я привел всего два, на самом деле их и значительно больше. Можем читать в послании к римлянам. апостол Павел пишет, ну, предполагается, что это апостол Павел пишет, что дело в том, что общины Македонии и Ахаи решили оказать помощь нуждающимся братьям в Иерусалиме. Далее, послание к Галатам. Они просили нас только об одном, они это апостолы. Помните о бедных Иерусалимской церкви, что я и делаю с особым усердием. То есть, да, было очень интересное, необычное служение, которое в такой вот форме не повторялось больше нигде. Такой, знаете, коммунизм, когда все имели все общее, продавали какие-то свои имения, земли. Мы знаем, что спутник Павла Варнава тоже продал, у него была своя земля, принес, пожертвовал. Но уже спустя немного лет, буквально там 10 лет, не больше, уже все, кто были в Иерусалимской церкви, были причисляемы к нуждающимся. И Павел, находясь в Азии, находясь в Европе, собирал для них материальную помощь, регулярно, активно посылая ее в Иерусалим. Но была в этом и Божья воля. Потому что когда Тит в 68-м году подошел к Иудее и в 70-м году закончил там военные действия, захватив Иерусалим, подчинив опять Иудею, христиане ничего не потеряли, в силу того, что терять было уже просто нечего. И это как раз вот такого примера коммунизма по воле Божией, когда вот именно такие действия, они были предусмотрены Богом, и поэтому копировать их, это, скажем, обрекать себя на то, что очень в скором времени все, кто делал такие щедрые дары, они станут нуждающимися. И пример этому, опять же, мы находим в Священном Писании. Итак, вот опыт первоапостольской церкви. Конечно, мы его не рассмотрели разносторонне, но, тем не менее, на каких-то аспектах остановились. А теперь я хотел бы, чтобы вы подумали о том, вот какую церковь вы бы хотели видеть. Сейчас о том, что вы бы хотели видеть. Не о том, что мегаполис хочет видеть, а что бы хотели видеть вы. Я думаю, что те, у кого есть дети помладше, дошкольного или школьного возраста, они скажут, что хорошо бы, придя в церковь, чтобы кто-то детей подхватил и что-то с ними занимался. Будет здорово, конечно, чтобы, если будет им интересно, полезно, но чтобы они не бегали, не отвлекали, не дергали. А ты пришел в церковь, сел и мог внимательно углубиться в проповедь, как-то настроиться на общение с Богом. Я ничего такого не говорю, с чем вы не согласны. Здесь есть, да, у тех, у кого есть дети, и кому приходят время от времени такие мысли? Есть, да? Хорошо. А кто-нибудь мечтал, например, о христианском детском саду? Представляете? Вот в детский сад отправляешь ребенка, он приходит, какие-то слова вам говорит, какие-то действия. Ты думаешь, а вот если бы он ходил в христианский детский сад, этого всего бы не было. Есть такие, да? Такие идеалисты, да? А те, которые дети уже из детсадовского возраста вышли, они говорят, ну, детский сад это такое, ребенок и дома может посидеть. А вот если бы была христианская школа, да? Христианские преподаватели, они бы все вместе. Там такая была прям, ну, мечта. А те, у кого дети чуть-чуть больше подросли, они размышляют о том, что, ну, школа-то хорошо, конечно, но если школьная, там, можно дома с ребенком позаниматься, там есть домашнее образование, а как быть с институтом, с университетом? Вот именно в это время дети, ну, их родители все считают детьми, вот, хотя они уже там в институте, но вот они в такую пагубу погружаются. Детская музыкальная школа, да. Вот, ну, кто, кому что, вот. Соответственно, спортивные школы, правда? Хорошо бы, чтобы ребенок хотел в спортивную школу. Есть еще у кого какие-то мысли, вот, что я еще не досказал? Спортивный, христианское кладбище. Я до этих слоев еще не дошел, вы чуть-чуть при это самое ускорились. Христианский детский дом. Так, хорошо. И, ну, скажем, а христианское кафе? Ну, представляете, вы пришли, там играет христианская музыка, никто не курит, да, да, это же настолько замечательно. И вот, и, представляете, одно служение симфонический оркестр играет, на другое ты приходишь, там кантри-музыка, там на третье приходишь, там хор там поет из 300 человек. И, в общем, постоянно какие-то есть, представьте себе, есть же разные там клубы по интересам, кто-то играет в шахматы, кто-то вяжет, кто-то в настольный теннис, и все христианское. Представляете, как замечательно было бы? Такая утопичность. Вот слушай, говорю, Андрей, о чем ты говоришь? Так, может ли такое быть, скажите мне? Может ли такое быть? А вот вам пример. Синагога в Марьиной Роще. А в синагоге в Марьиной Роще, это вы можете проверить, зайти на их сайт, непосредственно сами посетить, у них существует около 11 религиозных программ, в том числе, включая мобильную синагогу. Вот этот автомобиль, это мобильная синагога. Если по каким-то причинам кто-то не может прийти, выезд на дом, синагоги, существует 3 дошкольных программы, 15 школьных программ, 14 спортивных, центр изучения иностранных языков, там только языков 6, 6 ресторанов, не кафе, 6 ресторанов с разным видом пищи, действительно ресторанов, не забегаловок, выставочная галерея, автошкола, которая включает в себя там 3 подраздела: подготовка к экзаменам, вождение, экстремальное вождение. Представляете? Дальше. Компьютерные курсы 6, там 1С, работа с графическими редакторами, там компьютер для чайников, для кипятильников, психологические тренинги, 8 видов психологических тренингов, порядка 10 творческих программ. 3 разговорных языковых клуба. Это при том, что, вы знаете, что уровень подготовки языковой у них один из наиболее самых высоких у нас в Москве. Поэтому туда отвозят в их детский сад, в школу, для того, чтобы там уровень образования там наиболее высокий. И когда мы смотрим, вот это все дело стоит, ну так, по определенным данным, вот обслуживание вот всего этого комплекса, это все, большая часть всех этих услуг, они бесплатны. И вот это все в среднем обходится синагоге или тем, кто ее спонсирует, порядка в 75 миллионов долларов в год. Нормально. И вот мы пока с вами вот так мечтали, да, так нам даже в самых наших таких дерзких и смелых мечтаниях не приходило то, что вполне себе успешно уже реализовано в московской, это не где-то за границей, это здесь в Москве, это можно пойти проверить. Уже реализовано. И думаешь, ну интересно, если они смогли, а мы сможем? А другой вопрос, а надо ли? То есть, конечно, когда вы предлагаете, а теперь представьте себе, что, ну на минутку, ну да, хотя бы в мыслях, о том, что все это есть в христианской церкви. И интересно, как вы думаете, вот это привлечет в церковь людей невоцерковленных, неверующих, как мы их называем? Представляете, и на машине научат, и с компьютером овладеют, и, пожалуйста, и с детьми, и на языках разных заговоришь, и потом еще куда-нибудь отправим тебя в Израиль на то, чтобы ты там попрактиковался, и образование хорошее получишь, и покушаешь вкусно, и тебя окружат внимание, забота. Интересно, как вы считаете, людей бы это привлекло? Мы сейчас про неверующих говорим. Представляете? Вот. На самом деле, наверное, кого-то это привлекло. Но я бы хотел провести такую аналогию. Вы пришли, вы решили купить автомобиль. Приходите сейчас в такие красивые автосалоны. И вам говорят, какую вы хотите машину? И вам на самом деле, вот что вам действительно нужно, это чтобы машина вас вот могла довести из пункта А в пункт Б. Но потом вам говорят, а вы хотите машину какого? Вот простого цвета или окраской цвета металлик? Вы говорите, ну, металлик, конечно, красивее. Говорит, ну, тогда еще $500 доплатите. Думаешь, ну, так. А потом говорит, а вы скажите, вам нужно, чтобы машина ехала или вот так напористо, так быстро ускорялась, чтобы вы могли там фуры всякие обгонять? Думаешь, ну, наверное, было бы фуры неплохо бы обгонять, чтобы там не плестись где-то в хвосте. Ну, тогда вам нужен мотор помощнее. Вот еще там пару тысяч нужно доплатить. А вы скажите, вы в пробках ездите? Да, езжу. А удобно вот это все время переключаться там? Да неудобно. Тогда вам нужна коробка-автомат. Все. Еще там пару тысяч рублей. Потом, значит, спрашивают, а скажите, а как вот вы зимой, у вас гараж, собственно, есть теплый? Не, нету гаража. Тогда вам нужен подогрев сидений. Вот, а еще, если вы там совсем-совсем морозы, еще специальный предпусковой подогреватель, чтобы там вы пришли, а в салоне уже тепло, вы сели, вам комфортно, да. А вы ездите в таких сложных ситуациях? Да, да, бывает. А знаете, зеркала же могут замерзнуть. Да, могут замерзнуть. Но вам нужно тогда купить, чтобы подогрев был зеркал. Вот. А вот вы приезжаете, бывает, что забываете сложить зеркала. Ой, бывает. А кто-нибудь будет ехать, раз, и зеркало ваше отломают. А вам нужно будет в страховую обращаться. Вы же можете купить так, чтобы они сами складывались. Можете. Ты думаешь, действительно, какая хорошая, замечательная функция. Давайте, беру. Вот. И вот там начинается. А вы скажите, а сзади у вас там люди, вы возите, вот кто сзади сидит? Да, да, вот вожу, теща ездит или дети. А им зимой бывает холодно. Ты думаешь, да бывает же. Я-то спереди, у меня печка греет. А туда до них. А вы знаете, можно сделать так, чтобы и тепло к ним туда шло. Там специально есть устройство. Но только нужно еще немножко доплатить. И вот вы знаете, когда вы пришли, вроде самый такой простой автомобиль, вам предлагали там, не знаю, тысяч за 400, за 500, когда вы все вот эти функции вы насчитали, смотрите, цена автомобиля уже в два с половиной раза стала выше. И вы думаете, ну это, конечно, классный автомобиль получился, ну там еще могут предложить и навигатор, там еще какие-то функции, и там по телефону он с вами будет общаться, и еще там... Сейчас нет никаких ограничений в фантазии авторазработчиков. Думаешь, ну надо ли мне все это, если мне нужно ездить? Мне же нужно просто вот приехать из одного места в другое. И тогда нужно, потом человек еще смотрит, сколько у него денег, способен ли он это купить. Какую связь это все имеет с тем, о чем мы с вами сейчас разговариваем? Речь идет о том, что вот эти все вещи, когда они есть, неплохо, но важно в том, чтобы не потерялась основная функция церкви, да, для чего туда приходит человек, что ему по-настоящему нужно, что он действительно, в чем он по-настоящему нуждается и что он должен найти в церкви. Представляете, мы раньше видим, какие церкви, да, одно здание, там удлиненное, там или пошире, там в лучшем случае стулья стоят, чтобы сесть можно было. И люди как-то ходили, и ходили все, и прочее. Вот. И не было многих вещей. Я не говорю, что они плохие. Из всего этого списка, наверное, нет ничего не христианского, плохого, отрицательного. Нужно понимать, что церковь, в принципе, абсолютно может существовать без всего вот этого. Но теперь я бы хотел... И знаете, когда вот представьте себе, что это было бы написано не синагога, а церковь Марьиной Рощи. Церковь Благовесть Марьиной Рощи. Там, или еще как-нибудь. И ну как-то вот и на церковь-то не сильно похоже. Какой-то такой, знаете, центр оказания самых различных услуг. Вам нравится слово «услуги»? Нет? Представляете, человек, очень часто мы живем в том обществе, которое общество потребления, да, в том числе потребление услуг. И человек относится во многом к церкви, как к тому месту, где он может получить духовные услуги. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Некоторых людей смущает слово «услуга». Но дело в том, что Господь говорит, что мы сами должны быть слугами, а слово «услуга» как раз происходит слово «слуга», «служить». То есть, в принципе, в этом нет ничего плохого. Но с другой стороны, есть как на это все дело посмотреть. Потому что очень часто к церкви относятся, знаете, как к такому супермаркету. Ты пришел, тебе, ты видишь какую-то вещь, да, в магазине, смотришь, сколько она стоит, смотришь, из чего она там состоит, там нет ли там ГМО, натуральные ли продукты, там и красители идентичны натуральным или нет. И если тебе нравится, если цена тебя устраивает, ты говоришь, да, все, я это покупаю. Вот очень часто люди вне церкви относятся к церкви подобным образом. Они хотят прийти и увидеть такой ценник. Я, да, все правильно. То есть, как-то я был, значит, с друзьями в храме Христа Спасителя и обратил внимание, что там есть такой прейскурант: крестить, женить, отпеть. То есть там порядка, по-моему, 20 с чем-то различных опций, услуг, которые церковь тебе предоставляет. И сразу цена, ты думаешь, а, тут столько венчания, там, потяну, не потяну, вот. И человеку из мира это понятно. Это понятно, потому что он понимает, что за все надо платить. За все нужно платить, поэтому если от меня за эту услугу требуют деньги, то я заплачу, а потом буду требовать, чтобы мне эту услугу оказали на самом высоком уровне. Чтобы проповедник был самый грамотный. Лучше всего, чтобы он во внимании держал. Чтобы мне было после его проповеди приятно. Чтобы, если я себя плохо чувствую, чтобы я стал чувствовать себя лучше. То есть, вот такой подход, когда, знаете, как супермаркет, который вот работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Когда он пришел, и ему сразу облегчили душу. Почему, помните, в 90-е годы было очень модно, когда очень многие из криминальной среды людей спонсировали, в первую очередь, православные церкви, вот, потому что они покупали услугу, чтобы им там прощение дали, как-то там осветили машину, чтобы она там не попадала в никакие нехорошие неприятности. И таким образом, то есть они покупали некие услуги. Сегодня действительно люди, которые приходят в церковь, они тоже нуждаются. Но и здесь можно было бы, я сам по профессии маркетолог, вот, анализирую, да, анализирую вот желания людей, там, думаю, как им лучше, вот, в какой обертке, да, подать, чтобы людям было интересно. И эта тема, она немножко созвучна с тем, что иногда церкви практикуют, и не только церкви. И вот представьте себе, что мы вот так собрались и говорим, что-то люди не идут, наверное, мы что-то не так делаем, давайте подумаем, давайте мы соберемся, какие же есть там желания. Так, значит, сделали анкетку, все пришли, у себя под стулом раз, нашли анкетку карандашиком, надо запомнить, понравились ли вам, как пела группа «Отрада», плюс-минус. Так, понравилось ли, как говорил пресвитер, плюс-минус. Так, понравилось ли, как прошла воскресная школа? Детям понравилось, не понравилось? Так, что еще? Проповедник правильно пробил, неправильно? Понравилось, не понравилось? Так, стулья мягкие были, не мягкие? Знаете что, в Штатах уже давно проводились такие исследования, которые показывают, что один из самых весомых факторов посещения той или иной церкви является мягкость стульев. У нас деревянные стулья, братья, надо срочно менять. Знаете, сколько мы могли бы людей привлечь, если бы у нас были мягкие стулья? Вот. Так, а что бы еще можно было, вот что бы еще хотелось вот этим людям вне церкви, чтобы они вот пришли и сказать, вот оно, вот это та церковь, которую мы искали, и все тут мне улыбаются, и стулья мягкие, и музыка не сильно тихая, не сильно громкая, и стиль как раз вот тот, что я люблю, вот как раз там как какие-то вот, не знаю, там поп-исполнители поют, и все, и ты думаешь, ну прямо вот, как они узнали? Ну, наверное, маркетологи тут поработали, все это изучили, спросом провели исследования, узнали, что, какие ожидания были. Но давайте мы согласимся, что ожидания могут... То есть, ну, нет ничего плохого в том, что человек хочет сидеть на мягком стуле. Ну, это нормально, мы тоже бы не отказались сидеть на мягких стульях. Но мы понимаем, что это не всегда возможно, поэтому мы понимаем, что самое главное, а что второстепенное или третье, пятистепенное. Вот. Поэтому, но есть желания, которые никак не соотносятся, вернее, не соотносятся вообще с христианством. Ну, вот пример. То есть, давайте подумаем, что сейчас очень сильно такое мощное движение о том, что за права женщин. Ну, что такое у нас Михаил Иванович пресвитер? А что, женщина приходит, подумает, ну что, я не могу лучше его, что ли, сказать? Да почему женщин-то ущемляют? Вот, нужна церковь для женщин. Вот, или там, где женщины будут чувствовать, что их не ущемляют, что они такие же, как мужчины, ничем не хуже, что Бог и с ними может говорить, и что они могут быть хорошими проповедниками. Тогда можно придумать... Это я и говорю не то, что теоретически можно было бы сделать. Я говорю о том, что уже есть. Пока у нас есть пока только вот такое, то есть у нас есть там церкви, которые я назвал там для феминисток или для людей, которые разделяют эти взгляды, где женщина, пресвитер, где, скажем там, не, может быть, не братский совет, а сестринский совет, вот. Потом, ну, у нас еще как-то это все, слава Богу, сдерживается, опять же, благодаря и в том числе православной церкви, нашим властям, сдерживаются вот эти все гомосексуальные подвижки, а за рубежом, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, церковь для гомосексуалистов, они, представляете, их же тоже нужно спасать. А как же их не спасать? Лучше давайте сделаем церковь для гомосексуалистов. Это ж они сразу придут, там свой пресвитер, он сразу поймет. А так бы они в ад пошли, а так он их вот правильно будет обучать, рассказывать. То есть... К чему я привел такие примеры, ну, явные такие отрицательные? Потому что нельзя, знаете, это как ребенок, который бы ел всегда только шоколадные конфеты, мармелад и так далее, и насколько это ему полезно для его здоровья, зубов и так далее. То же самое сегодня, если церковь начнет следовать исключительно за запросом сегодняшнего мира, то вот эти вещи вполне могут появиться в церкви. Они уже появляются и больше, и больше, и больше. Поэтому, когда мы рассуждаем о том, какую церковь хочет сегодня видеть мегаполис, нужно понимать, что есть четкие и жесткие ограничения. Что там может быть, чего там не может быть. Для чего существует церковь, какие ее функции и что является второстепенным, третьестепенным. Есть интересное место Священного Писания, которое записано в первом послании к Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Если задержусь, чтобы ты знал, как вести себя в Божьем владении, то есть в церкви Бога Живого, а это опора и оплот истины». Мы сейчас слово «оплот» не очень такое широко распространенное, и даже странно, что в современном переводе Священного Писания все равно по-прежнему использовали достаточно редкое слово. И на самом деле оплот – это такая, знаете, что может быть оплотом? То, что препятствует какому-то движению, защищает что-то. Это могут быть баррикады, это может быть какая-то там стена, это может быть крепость, замок какой-то. То место, где что-то препятствует какому-то движению. Сегодня церковь является или должна являться местом, где истина сохраняется, как опора такая, знаете, как оплот. Вот это дом, и часть вот этого дома, как опора для крыши, является вот этот огромный камень. Сегодня церковь, с одной стороны, это место, где не происходит размытие, где нет вот релятивизма, где мы не можем сказать, что времена изменились, поэтому истина должна немножко так подкорректироваться под современные запросы. Церковь – это место, где истина не меняется, где она постоянна, где она абсолютна. И там она, и одна из целей церкви, задач – это сохранение истины. От того, чтобы ее... Потому что сегодня истин за пределами церкви огромное множество. И знаете, как есть, по-моему, во Франции, где хранятся вот эталоны весов. Вот это килограмм, вот это метр. Вот сегодня церковь – это эталон, к чему должны приравниваться. И смотреть, правильно ли это, истинно ли это, обращаясь к церкви. Второй момент, который не менее важен, это утверждение истины. То есть наша задача, не окопавшись, поставив кучу пулеметов, один стреляет, второй остывает, и считать, что вот хорошо, мы-то знаем истину, мы-то ее никому не отдадим, мы за нее, если нужно, жизнь пожертвуем, но врагу ни шагу, ни пяти. Но задача церкви, в том числе утверждение истины, и утверждение истины не в церкви, а за пределами церкви. И вот это, конечно, в это утверждение истины можно включить и великое повеление, да, о том, чтобы идти, научить, крестить. И сегодня вот эти задачи церкви, они являются ключевыми. И сегодня мегаполису, как и деревне, как и поселку городского типа, нужна церковь, в которой есть истина. Нужна церковь, люди, которые составляют ее, утверждают ее в повседневной жизни, в школе, в институте, на работе, с родными, близкими, с соседями. Вот такая церковь сегодня нужна. Аминь.